лорд Генри прошел пассажем на Берлингтон-стрит и направился к Беркли-сквер. Он вспоминал то, что услышал от дяди о родных Дориана Грея. Даже рассказанная в общих чертах история эта взволновала его своей необычайностью, своей почти современной романтичностью. Прекрасная девушка, пожертвовавшая всем ради страстной любви. Несколько недель безмерного счастья, разбитого гнусным преступлением. Потом месяцы новых страданий, рожденный в муках ребенок. Мать унесена смертью, удел сына сиротства и тирания бессердечного старика. Да, это интересный фон. Он выгодно оттеняет облик юноши, придает ему еще больше очарования. За прекрасным всегда скрыта какая-нибудь трагедия. Чтобы зацвел самый скромный цветочек, миры должны претерпеть родовые муки. Как обворожителен был Дориан вчера вечером, когда они обедали вдвоем в клубе. В его ошеломленном взоре и приоткрытых губах читались тревога и робкая радость. А в тени красных абажуров лицо казалось еще розовее и еще ярче выступала его дивная расцветающая красота. Говорить с этим мальчиком было все равно, что играть на редкостной скрипке. Он отзывался на каждое прикосновение, на малейшую дрожь смычка. А как это увлекательно проверять силу своего влияния на другого человека. Ничто не может с этим сравниться. Перелить свою душу в другого. Дать ей побыть в нем, слышать отзвуки собственных мыслей, усиленные музыкой юности и страсти, передавать другому свой темперамент, как тончайший флюид или своеобразный аромат. Это истинное наслаждение, самая большая радость, быть может, какая дана человеку в наш ограниченный и пошлый век с его грубо чувственными утехами и грубо примитивными стремлениями. К тому же этот мальчик, с которым он по столь счастливой случайности встретился в мастерской Безила, замечательный тип, или, во всяком случае, из него можно сделать нечто замечательное. У него есть все. Обаяние, белоснежная чистота юности и красота. Та красота, какую запечатлели в мраморе древние греки. Из него можно вылепить что угодно, сделать его титаном или игрушкой. Как жаль, что такой красоте суждено увянуть. А Безил? Как психологически интересно то, что он говорил. Новая манера в живописи, новое восприятие действительности, неожиданно возникшее благодаря одному лишь присутствию человека, который об этом и не подозревает. Душа природы, обитавшая в дремучих лесах, бродившая в чистом поле, дотоле незримая и безгласная, вдруг как дриада явилась художнику без всякого страха, ибо его душе, давно ее искавшей, дана та вдохновенная прозорливость, которой только и открываются дивные тайны. И простые формы, образы вещей обрели высокое совершенство и некий символический смысл – словно являя художнику иную, более совершенную форму, которая из смутной грезы превратилась в реальность. Как это все необычайно! Нечто подобное бывало и в прошлые века. Платон, для которого мышление было искусством, первый задумался над этим чудом. А Буонаротти? Разве не выразил он его в своем цикле сонетов, высеченных в цветном мраморе? Но в наш век это удивительно. И лорд Генри решил, что ему следует стать для Дориана Грея тем, чем Дориан, сам того не зная, стал для художника, создавшего его великолепный портрет. Он попытается покорить Дориана, собственно, он уже наполовину этого достиг, и душа чудесного юноши будет принадлежать ему. Как щедро одарила судьба это дитя любви и смерти! Лорд Генри вдруг остановился и окинул взглядом соседние дома. Увидев, что он уже миновал дом своей тетушки и отошел от него довольно далеко, он, посмеиваясь над собой, повернул обратно. Когда он вошел в темноватую прихожую, дворецкий доложил ему, что все уже в столовой. Лорд Генри отдал одному из лакеев шляпу и трость и прошел туда. «Ты, как всегда, опаздываешь, Гарри!» — воскликнула его тетушка, укоризненно качая головой. Он извинился. Тут же, придумав какое-то объяснение и, сев на свободный стул рядом с хозяйкой дома, обвел глазами собравшихся гостей. С другого конца стола ему застенчиво кивнул Дориан, краснея от удовольствия. Напротив сидела герцогиня Харли, очень любимая всеми, кто ее знал, дама в высшей степени кроткого и веселого нрава и тех архитектурных пропорций, которые современные историки называют тучностью, когда речь идет не о герцогинях. Справа от герцогини сидел сэр Томас Берден, член парламента, радикал. В общественной жизни он был верным сторонником своего лидера, а в частной – сторонником хорошей кухни, то есть следовал общеизвестному мудрому правилу – выступай с либералами, а обедай с консерваторами. По левую руку герцогини занял место мистер Эрскин из Стрэдли. Пожилой джентльмен весьма культурный и приятный, но усвоивший себе дурную привычку всегда молчать в обществе, ибо, как он однажды объяснил леди Агате, еще до 30 лет высказал все, что имел сказать. Соседкой лорда Генри за столом была миссис Ванделер, одна из давнишних приятельниц его тетушки, поистине святая женщина, но одетая так безвкусно и крикливо, что ее можно было сравнить с молитвенником в скверном олиповатом переплете. К счастью для лорда Генри, соседом миссис Ванделер с другой стороны оказался лорд Фаудел, мужчина средних лет, большого ума, но посредственных способностей, бесцветный и скучный, как отчет министра в палате общин. Беседа между ним и миссис Ванделер велась с той усиленной серьезностью, которой, по его же словам, непростительно грешат все добродетельные люди и от которой никто из них никак не может вполне освободиться. «Мы говорим о бедном Дартмуре», — громко сказала лорду Генри герцогиня, приветливо кивнув ему через стол. «Как вы думаете, он в самом деле женится на этой обворожительной американке?» «Да, герцогиня. Она, кажется, решила сделать ему предложение». «Какой ужас!» — воскликнула леди Агата. «Право, следовало бы помешать этому!» «Я слышал из самых верных источников, что ее отец в Америке торгует галантерей или каким-то другим убогим товаром», — с презрительной миной объявил сэр Томас Берден. «А мой дядя утверждает, что свининой, сэр Томас!» «Что это еще за убогий товар?» — осведомилась герцогиня в удивлении, поднимая полные руки. «Американские романы», — пояснил лорд Генри, принимаясь за куропатку. Герцогиня была озадачена. «Не слушайте его, дорогая», — шепнула ей леди Агата. «Он никогда ничего не говорит серьезно». «Когда была открыта Америка», — начал радикал, и дальше пошли всякие скучнейшие сведения. Как все ораторы, которые ставят себе целью исчерпать тему, он исчерпал терпение слушателей. Герцогиня вздохнула и воспользовалась своей привилегией перебивать других. «Было бы гораздо лучше, если бы эта Америка совсем не была открыта», — воскликнула она. «Ведь американки отбивают у наших девушек всех женихов. Это безобразие». «Пожалуй, я сказал бы, что Америка вовсе не открыта», — заметил мистер Эрскин. «Она еще только обнаружена». «О, я видела представительниц ее населения», — неопределенным тоном отозвалась герцогиня, «и должна признать, что большинство из них прихорошенькие и одеваются прекрасно. Все туалеты заказывают в Париже. Я, к сожалению, не могу себе этого позволить». «Есть поговорка, что хорошие американцы после смерти отправляются в Париж», — изрек хихикая сэр Томас, у которого имелся в запасе большой выбор потрепанных острот. «Вот как! А куда же отправляются после смерти дурные американцы?» — поинтересовалась герцогиня. «В Америку!» — пробормотал лорд Генри. Сэр Томас сдвинул брови. «Боюсь, что ваш племянник предубежден против этой великой страны», — сказал он леди Агате. «Я изъездил ее всю вдоль и поперек. Мне предоставляли всегда специальные вагоны. Тамошние директора весьма любезны. И уверяю вас, поездки в Америку имеют большое образовательное значение». «Неужели же, чтобы стать образованным человеком, необходимо повидать Чикаго?» — жалобно спросил мистер Эрскин. «Я не чувствую себя в силах совершить такое путешествие», — сэр Томас махнул рукой. «Для мистера Эрскина мир сосредоточен на его книжных полках, а мы, люди дела, хотим своими глазами все видеть, не только читать об этом. Американцы очень интересный народ и обладают большим здравым смыслом. Я считаю, что это их самая отличительная черта. Да-да, мистер Эрскин, это весьма здравомыслящие люди. Поверьте мне, американец никогда не делает глупостей». «Какой ужас!» — воскликнул лорд Генри. «Я еще могу примириться с грубой силой, но грубая, тупая рассудочность совершенно невыносима. Руководствоваться рассудком — в этом есть что-то неблагородное. Это значит предавать интеллект». «Не понимаю, что вы этим хотите сказать», — отозвался сэр Томас, побагровев. «А я вас понял, лорд Генри», — с улыбкой пробормотал мистер Эрскин.